Притчи 20:27. Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Объясните, что такое дух человека и почему и где он является светильником Господним. Братья и сестры, человек, устройство человека – это большая тайна. И мы себя до конца понять нам самих трудно. И в каждом из нас кто-то живет, кто-то с кем-то воюет. Кто-то сказал, что каждый из нас – это ходячая гражданская война. Там идет война, кто-то оправдывает, кто-то осуждает и так далее. И кто же мы? Мы до конца понять и не сможем. Но все-таки Слово Божие нам некоторый свет проливает. И говорит, что человек, он имеет дух, душу и тело. Или, так еще сказать, материальную, физическую часть и духовную, нематериальную часть. И вот в этой невидимой духовной, нематериальной части есть наш дух. Бог создал человека, у него есть дух, душа и тело. Дух человека – это сокровенная, невидимая часть его естества, которая живет в самой нашей глубине. Где-то дух и сердце – это одно и то же. В каких-то вот местах Писания можно понять, что речь идет об одном. И поэтому вот он и наш дух является тем местом нашего естества, где действует Господь. Дух включает в себя нашу совесть. Дух включает в себя нашу способность получать откровение от Бога. Вот мы говорим, Дух открыл, или Господь мне открыл. Я не прочитал, я не услышал, а Господь мне открыл. Интуитивно, да? Вот, или понял волю Божию. Через откровение, Павел пишет, возвещена тайна. Господь открывает то и другое, и третье, что-то еще. Это в Духе. И поэтому дух – это то средство, чем пользуется Бог. Для того, чтобы человека вразумить, чтобы человеку открыть свою волю, чтобы до человека достучаться, чтобы донести до человека свои откровения. То есть он как бы является, наш дух является тем, ну, что живет в человеке и куда Бог проливает свой свет. И поэтому наш дух, он назван светильником Господним. Бог, например, наша совесть – это светильник Господень. Он обличает нас внутри, он освещает нашу тьму и открывает, указывает нам, что делать. Понятно, да? Вот в таком смысле, что внутри нас, ну, Божий агент живет. Это совесть, это наш дух, которым Господь пользуется для того, чтобы, ну, как-то нас вразумлять и вести по этой жизни. Что имеет в виду апостол Павел, когда говорит в 1 Коринфянам 15:29 о крещении для мертвых? Это был какой-то обычай в Коринфской церкви? Братья и сестры, что такое крещение для мертвых? Я смотрел одно из толкований. Там авторы пишут так, что существует около 200 попыток объяснить этот стих. 201-ю придумывать не хочется, а повторить какую-нибудь из 200 можно. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Одна из попыток, или, так сказать, версий крещения для мертвых – это погружение в страдания, в которое погружался Павел в благовестии. Он ниже дальше говорит, что для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям, каждый день умираю и так далее. Если мертвые не воскресают, то какой тогда смысл мне идти вот на эти великие страдания? Если они умрут и не воскреснут, для чего тогда я и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? То есть крещение для мертвых – это как погружение в страдания за людей, в благовестие, теряет смысл, если нет воскресения мертвых. Это как один из вариантов. Другое, что еще можно сказать, вот сказано крестятся для мертвых. Возможно, уже тогда зарождался какой-то обычай, неправильный обычай, что, например, если человек умер, не успевший принять крещение, то родственники за него принимали крещение. Апостол Павел не одобряет этот обычай, но как бы говорит, что вы же сами, если это делаете, то говорите, что воскресение мертвых есть, раз креститесь для мертвых. Поэтому воскресение мертвых, да, действительно будет. То есть, хотя это обычай ничем не обоснованный, неправильный, но раз у вас его совершают, значит, вы этим уже подтверждаете, что будет воскресение мертвых. То есть, возможно и так. Как еще возможно, не знаю. Еще осталось 198 вариантов. Почему христианин грешит, если написано «рожденный от Бога не грешит»? Железный вопрос, да? Ответ самый простой. Значит, он не христианин, не рожденный от Бога. Друзья, это вопрос серьезный и важный для нас. Некоторые и сильно этим смущаются. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Если бы я попросил, поднимите руку, кто из присутствующих рожден от Бога, возрожденный. Знаю, что поднялось бы много рук. Если бы я задал вопрос, поднимите руку, кто не грешит, или кто грешит, тоже поднялось бы много рук. А как тогда понять, рожденный от Бога не может грешить, просто не может, категорично. А мы все грешим. Кто-то говорит, ну грешить или согрешать не одно и то же. Мы же не грешим, мы просто согрешаем. А Господь скажет, ну да, ты же просто согрешал. Нет, друзья, разницы большой нет. Написано в Иезекииле, душа согрешающая, та умрет. Не грешащая, а согрешающая даже. Речь вот идет о чем. Если смотреть в этой главе, речь идет об основополагающем принципе жизни. Апостол Иоанн здесь говорит о признаках детей Божьих и не детей Божьих. И какой главный принцип жизни одних и главный принцип жизни других. Главный жизненный принцип неверующих – это какой? Грешить. И вся жизнь этих людей – это грех. Они просто становятся на пути греха, и они грешат. Кто делает грех, тот от дьявола. Сначала дьявол согрешил, и теперь кто живет во грехе, те от Бога. Постоянно грешить – это принцип жизни неверующего человека. Он куда ни повернется, он везде делает грех. Он легко говорит неправду, он разные другие совершает грехи. Для человека возрожденного принципом жизни является не грешить. Понятно это, да, что значит принцип жизни? Грех для нас не свойственен. Грех для нас чужд. Грех не является нашей жизненной позицией. Нашей жизненной позицией является не грешить. И мы просто не можем грешить. Нас заставлять, пожалуйста, то и то, но оно нам чуждо, оно нам не хочется. Как для грешника естественно грешить, так для рожденного свыше естественно не грешить. Потому что семя Божие пребывает в нем, жизнь Божия пребывает в нем. И поэтому человек не может просто грешить, да. И это действительно так. Это как основополагающий принцип. Грех стал для нас противным. Как, ну, такой немножко грубоватый пример, но скажу так. И овца может быть грязной, и свинья может быть грязной. Но для овцы оказаться грязной, это противоестественно, чуждо, это не ее стихия. А для свиньи грязь – это удовольствие. и она там наслаждается этим. Вот так вот и в этом смысле тоже. Но почему же все-таки мы грешим, или помягче скажем, согрешаем? То есть, то, что верующий согрешает, это еще не значит, что он не возрожден. В этом же послании, во второй главе апостол Иоанн пишет, что если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа. Он есть умилостивление за грехи наши. Поэтому мы грешим очень часто по своей вине, по малодушию своему. Грешим, потому что не желаем борьбы духовной и от нее уклоняемся. Грешим из-за лени духовной своей бываем. Грешим из-за того, что не бодрствуем. И другие бывают примеры. Это плохо. Это плохо, и мы должны в эту духовную борьбу включаться, чтобы жить победной жизнью. Господь нас к этому призвал, и каждый должен стоять на страже, и стремление жить победной жизнью должно быть постоянным стремлением каждого из нас. Ну, это уже, как бы сказать, другая тема, а конкретно вот как вот по этому стиху, то есть, почему человек грешит, если написано, не рожденный от Бога не грешит. Как с одной стороны, можно прямо сказать, что мы теперь не грешим. И мы не должны бояться называть себя святыми. И когда нас называют, эй, святой, не должен я себя неловко, неуютно чувствовать? Да нет, я не святой, мы святые. У Бога есть две категории людей. Это грешники и святые. Мы раньше были грешниками, а теперь стали святыми, потому что раньше мы грешили, а теперь не грешим. У нас поменялась жизненная платформа. Ну, а в текущей жизни, в духовной борьбе, вот это все происходит, еще бывает, но мы должны прилагать усилия, чтобы быть побеждающими.